Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 13 июня. Сегодня на канале Фейгин Лайф мы проводим очередной эфир. Как мы его анонсировали, мы его проведем вместе с Юрием Борисовичем Швецом. Юрий Борисович, рады вас видеть.
Взаимно, Марк Захарович. Большой привет всем вашим зрителям и слушателям.
Вот, зрители, слушайте, сейчас собралось больше 2500, они быстро прибавляется цифра, 1000 лайков уже больше. У меня огромная просьба, пожалуйста, поскольку, ну, сегодня воскресенье, лето все-таки, июнь месяц, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах размещайте, чтобы люди присоединялись к нашему эфиру, мы будем очень интересный вопрос обсуждать. И, соответственно, в названии этого видео, мы его назвали «Китайская бензоколонка» на имени Юрия Борисовича. Оно интерактивное, вы можете переходить на канал Юрия Борисовича Швеца, или в крайнем случае в описании будет еще одна адресная строка в YouTube, которая переведет вас на канал Юрия Швеца. Так что обратите на это специальное внимание, подписывайтесь, все мои подписчики, переходите к Юрию Борисовичу, это всегда мы рекомендуем. Чем больше будет таких каналов, тем лучше на самом деле, просто не все это понимают. Вот, а мы почему назвали китайской бензоколонкой? Вы знаете, мы с разных сторон, Юрий Борисович, вот на протяжении всей этой недели обсуждаем меняющуюся ситуацию вокруг встречи Байдена и Путина 16 июня в Женеве. То есть мы с разных сторон ее обсуждаем, потому что, ну, это сильно влияет как на региональную историю, связанную с Украиной, вторжение, интеграция Украины в структуры НАТО и внеблоковый союз с Соединенными Штатами, военный союз. Безусловно, это на внутренней политике скажется. Байден уже заявил о том, что вопросы прав человека, судьба Навального будут обсуждаться. Плюс есть и другой аспект, связанный с вот в канун самой посадкой РНР самолета в Беларуси, в Минске, ирландской авиакомпании, и с захватом, по сути, двух человек, представителей оппозиции, Романа Протасевича и его девушки, вот этой Сапеги, гражданки России, и, собственно, это мы с разных сторон обсуждали. Но в контексте этой встречи все равно нельзя не заметить, что все равно те, кто хотели, чтобы эта встреча состоялась, мотив их, а об этом пишется и в американской прессе, вот то, что мы видим, и то, что мы видим как обсуждение, речь идет о том, что мы не должны, учитывая фактическое противостояние с Китаем, с Пекином, Соединенных Штатов, не дать возможности Москве стать союзником Китая. И для этого, ну, хотя бы, мы понимаем, что надежд мало, но вести какой-то диалог, маневры с Москвой для того, чтобы она как плод не упала в руки, что называется, Пекина. Долгожданный, кстати, плод в этом смысле. И вроде как эта встреча необходима в Женеве для того, чтобы агрессивные планы Китая, экспансионистские планы Китая, они не всегда военные, но они все равно именно такие, не дать им сбыться в отношении Москвы не потому, что она так дорога всем, а потому, что это усилит Китай и территориально, и геополитически, и так далее. По существу есть две больших сверхдержавы, таких уже две цивилизации, если можно так сказать, синьская и западная. Одна представлена Пекин, другая Вашингтоном. И будущие десятилетия определят их противостояние. Их, в общем говоря, претензии на доминирование. И, собственно говоря, вот об этом мы и хотели поговорить. Прежде чем перейти, собственно, к Китаю, я хотел бы начать со всеми последних новостей. Если вы, конечно же, видели, Байден заявил о том, что не будет проводить итоговой совместной пресс-конференции с Путиным. И это воспринято в Москве точно, абсолютно, был как щелчок такой, да, что, а вот смотри, мы тебе еще и вот так покажем, что ты никто, чтобы стоять рядом с Байденом, ты просто киллер, там, Клутин, там, кто угодно, но так не будет, вот ты, пожалуйста, причем отсылка такая шла к пресс-конференции, которая была в Хельсинки между Трампом и Путиным, чтобы не повторять вот этот печальный опыт, чтобы вдруг как-то не возникла ситуация неуклюжая, мы вот решили, типа, заявлять в Белом доме отказаться, но мне кажется, у этого более такой долгоиграющий план, потому что показать место Путину, особенно когда он только-только, Байден, возвратится с семерки, где он обнимается, целуется со всеми мировыми лидерами, даже с английской королевой, а тут тебе даже не удостоили совместно постоять, значит, за трибункой, хотя бы покрасоваться, сделать такие протокольные фоточки, где ты отвечаешь, как и на Ялте-2, значит, сидят, помните, Сталин, такой, Рузвельт, сидит,
ну, да, пресс, да,
да. И вдруг тебя картинки лишили, ё-моё, ну вот так вот. Как вы считаете, учитывая критику Байдена, а Байдена очень сильно критиковали и в Америке в связи с этой ситуацией вокруг Северного потока, что он дал публично, во всяком случае, отказавшись от санкций, заявив о том, что он будет достроен, этот поток, что типа воевать уже нет смысла. Как можно расценить вот этот шаг? Ну и в контексте звонка Зеленскому и будущей встречи в июле с президентом Украины. Вот, вот это все вместе как вам представляется, Игорь Борисович?
Ну вообще я наблюдаю и российскую среду, и российские средства массовой информации, и американские, и вот разница в освещении, она заметна. Вот то, что вы сейчас рассказали о том, значит, что Америка, администрация Байдена боится, что как бы Россия не упала в карман Китаю и так далее. Mm-hmm. В американских средствах массовой информации она, в общем-то, так и не прослеживается заметно. Uh-huh. Тут совсем другая картина вырисовывается, которая вот в российских средствах массовой информации затухает, и я, почему, я понимаю, почему. Потому что, ну, если пользоваться любимым произведением любимого писателя Владимира Путина, да, Маугли, Киплинг, эта встреча, вот вообще вся поездка Байдена, это, как сказать, взаимоотношения между Шерханом и Акеллой.
Понятно.
А табаки в роли Путина, он там мечется вокруг них, и то одно вскрикнет, то другое всхлипнет там и так далее. Что я вижу в американских средствах массовой информации? Это историческая поездка Байдена. В том смысле, она вообще мне напоминает, вот как в 1096 году папа Урбан II призвал к крестовому походу. Так вот, эта поездка Байдена – это фактически объявление крестового похода к Китаю. Это сбор союзников западных стран для этого крестового похода. И цель – это проведение красной черты. С одной стороны, западные демократии, а с другой стороны, автарки в лице Китая, а вопрос России и Путина, вот он покажет встречу в среду, где окажется Россия. Накануне буквально отъезда Байдена в Европу, Сенат Конгресса США принял очень любопытный законопроект стоимостью $250 миллиардов. Это вот финансирование вот этого крестового похода против Китая. Я не знаю, ну, наверное, российские читатели, зрители этого не знают. Да и в Америке многие не знают. Тут мой сын недавно решил купить автомобиль и с ужасом обнаружил, что все автомобильные дилершипы пусты в штате Вирджиния. Нету машин. И в соседних штатах. И чтобы купить тот автомобиль, который он хотел, ему пришлось через два штата в третий ехать. Понимаете? Оказывается, Китай то ли иссяк этот источник вот там, из-за ковида или еще чего-то, то ли это намеренная акция, но Китай, в общем, прекращена была поставка микрочипа, который фактически вставляется во все автомобили, которые сейчас производятся в мире. И автомобильные заводы Соединенных Штатов стали. Но этот микрочип еще применяется и в оборонной промышленности. В общем, все проблема. И вот тут все ахнули.
Оказалось, его производит что... Китай. Чип производит Китай.
Его производит Китай. Маленький-маленький микрочип и еще ряд других микрочипов. Оказалось, что Китай поставил в зависимость в критически важных отраслях Соединенные Штаты, Западную Европу. И это, так сказать, была последняя соломинка, которая не перебила, слава богу, но она заставила шевелиться. Так вот, был принят законопроект стоимостью $250 миллиардов. Это фактически вот крестовый поход Китая. Но, слава богу, в отличие от настоящего крестового похода, это будет крестовый поход через усиление конкуренции и инноваций. $52 миллиарда. Угу. Инвестируется в производство этих микрочипов на территории Соединенных Штатов. И, видимо, Западная Европа будет делать то же самое. Тем самым...
То есть это предполагает вывод производства, в том числе и вот таких очень чувствительных с территории Китая. Это же наверняка лицензированная вещь-то была.
Совершенно
территория Китая обратно на родину.
Да, это сильнейший удар будет по микроэлектронной промышленности Китая. И, кстати, это та область, которой Россия никак не заменит.
Ну, Китаю, ее просто нет этой области в России.
Ну да, ее просто нет, и эти микрочипы России не нужны. Второе. Значит, финансируются две крупных лунных программы. То есть финансируются космические программы. Одна из них, которую проводит небезызвестный Безос, владелец Amazon и Washington Post. Далее, десятки миллиардов долларов будут вложены в ускоренное развитие науки и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Ну вот Китай до настоящего времени он превратился в мастерскую мира. Там производится много, много продукции. Но лидерство Соединенных Штатов в этом мире сейчас, на этом этапе, оно определяется лидерством в области науки. Китайцы знают это, и в последнее время их затраты на научные разработки достигли 2% валового национального продукта Китая. Это очень много. Поэтому на этот раз американцы вовремя проснулись и решили, что нельзя спать, надо активизировать. Предусматривается большое финансирование на борьбу с влиянием Китая, в том числе в различных частях мира, в том числе влияние коммунистической партии. Как часть этой программы это увеличение, и Байден призвал лидеров Западной Европы увеличить инвестиции в Африку, чтобы вытеснить оттуда Китай. То есть вот Трамп предпринимал какие-то действия против Китая, да? Но он делал это как слон посудной лавки. То есть не было программы. Он объявил торговую войну, влез в эту торговую войну. Она не была, тактика этой войны не была продумана. И в результате это нанесло удар Соединенным Штатам. То есть цены здесь повысились, а толку никакого. А здесь мы видим, что это серьезная, большая, продуманная кампания против Китая, цель которой нанести удар и ликвидировать зависимость от Китая в наукоемких областях и в микроэлектронике и застолбить преимущество в научной сфере. То есть это все то, где Россия никак Китаю не поможет. Выстраивается фронт. С одной стороны, западные демократии. И одна из целей поездок Байдена была после Трампа восстановить это единство НАТО, Соединенные Штаты, Евросоюз там, и так далее. А с другой стороны Китай. И вот в России она будет от Путина теперь зависит, и от России, и от Кремля, где будет находиться здесь Россия. Теперь, что я вам должен сказать? Вот у меня есть какой-то опыт, так сказать, теневой, подковерный по Китаю. Почему? Потому что ну, вот в 70-е, 80-е годы у Советского Союза был главный противник Соединенных Штатов. Второе – это НАТО и все страны, которые туда входят. Китай был на третьем месте. И когда любой опер, уезжая в резидентуру любой страны, значит, перед тем, как он уедет, он должен был пройти стажировку в нашем отделе по Соединенным Штатам, в пятом отделе по ГУ, это по НАТО, и в китайском отделе. То есть я проходил там стажировку, я читал брошюры, чтобы но понять, что такое.
Китайский был существенный отдел, вообще говоря?
Это очень большой. Один из самых больших был отдел. Другое дело, что вот КПД, так сказать, коэффициент полезного действия был большой. Ну, там в 70-е годы еще культурная революция бушевала, в 80-е годы она пошла на спад. Но что меня поразило? Китай был даже для российской советской внешней разведки это terra incognita, то есть неведомое. Это был водораздел. Это была как другая галактика, понимаете? Как пришельцы из другого созвездия. Был культурный, психический, психологический разрыв между советским человеком и китайцем. И вот эту неведомую, непонятную силу в лице Китая, которая существует уже 5000 лет и даже больше, да? Там у них в первом тысячелетии была развита система отбора на государственные должности с экзаменами, да, и так далее. Да, да, да. Более подобное, чем ЕГЭ сейчас в России, да? А в это время на территории России люди еще на ветвях деревьев жили.
Это правда.
Все это, понимаете, это дело какое-то создавало комплекс неполноценности в Кремле и во всей советской бюрократической элите в отношении Китая. Поэтому, чтобы они там не говорили, что мы там с Китаем брататься будем. Ну, вы видите, сколько, куда едет и куда пытается устроить советская элита своих детей, своих любовниц.
Да, где понятно, она покупает. Куда.
Это не Китай. Поэтому да. Сейчас фактически вопрос будет поставлен так. Как помните Джордж Буш после 9-11, когда он объявил, ну, напрасно он объявил, это была безумная, конечно, кампания, это война против Саддама Хусейна. Но он тогда сказал, то не с нами, то против нас. Фактически сейчас будет так стоять вопрос перед Путиным. Или вы с нами, или вот вы с ними. И выбираете. Это, так сказать, решение. То есть я не вижу боязни администрации Соединенных Штатов и руководства Западной Европы, что там Путин может нас шантажировать, если мы не будем его ублажать, то он переметнется к Китаю, как мы будем страдать, Россия объединит свою ядерную мощь, экономическую мощь Китая и так далее. Этого никогда не будет. Никто этого не боится. Здесь достигнуто понимание, что со стороны России это блеф. Китай даже этим не блефует. Вот такая ситуация. Вот такая, собственно говоря, ситуация. А встреча с Путиным, это как бы, вот в этом широком контексте, это просто один из эпизодов вот, поездки Байдена. И здесь еще, помимо того, что Россия должна будет принять свое решение, где она будет, с кем она будет, здесь еще решается несколько частных вопросов. Ну, вот для Путина. Для Путина, я считаю, это вообще вопрос такой, типа, быть или не быть, вот еще вопрос. То есть я вижу, что Путин потерял значительную часть своих президентских полномочий, которые ему приписаны по Конституции. Вот смотрите, на прошлой неделе Николай Патрушев, шеф Совета Безопасности, выступает с концептуальной статьей по проблемам национальной безопасности России, по стратегии на странице, по-моему, это «Российская газета».
Он постоянно где,
вот, где сухим, казенным, нечеловеческим, но очень отточенным языком, где важна каждая запятая, излагает стратегические вопросы, которые, по идее, должен излагать Путин. Ну, а Путин, вы знаете, опять мусор, беременные женщины, деятели культуры, туда-сюда. Ну, а когда начинается вопрос национальной безопасности, то там про Мишку, у которого все это как-то так метафорически. То Мишка, у которого американцы хотят когти вырвать, то Сибирь, которую не хотят захватить, но мы не дадим зубы выбить. Ну, такое базяцкое все это, да? То есть, на мой взгляд, он утратил значительную часть своих президентских полномочий внутри страны. И теперь его цель – сделать так, чтобы Байден, американцы, признали его за человека, который контролирует страну, во всяком случае, в такой степени, в котором с ним можно разговаривать. Он что-то пообещает, и можно надеяться, что он это сделает. А не так, что он сегодня что-то пообещает, а завтра с территории России последует хакерская атака против крупной инфраструктуры Соединенных Штатов Америки, Путин скажет, да, это не я, я просто проходил мимо, там, это, вот БМЭ там, и так далее. В общем, все вопрос. Значит, я уверен, что американцам важно получить биоматериалы Путина в ходе этой поездки.
Но это возможно.
Это возможно. И я понимаю, я вижу, что российская сторона тоже это понимает. Вы же смотрите, ну, во-первых, Путин приезжает в тот же день. Хотя, ввиду важности встречи, мог бы приехать и накануне. Хорошо выспаться, отдохнуть и так далее. То есть у меня такое впечатление, что российская команда, которая готовит встречу Путина, хочет свести его пребывание за пределами Совета России до минимума. Угу. Дальше. Ну, хорошо, приехали, но едьте на виллу в Лагранж. Вот я помню, вот, когда я работал, я участвовал в этой подготовке, этой встречи, в отделе освещения, встречи в Лихах, в Рейкьявике.
Да.
Летели, поехали сразу на место пребывания, где они будут, встретились, на вилле и так далее. Здесь первая встреча должна состояться, причем конфиденциальная, в отеле «Интерконтиненталь». А потом на вилле. Почему? Зачем нужна встреча в «Интерконтиненталь»? Да. Это проблема безопасности. Потому что российская сторона, видимо, полагает, что будет попытка съема этого биологического материала, и нужно что-то там подкрутить в системе коммуникации, канализации или чего-то, что в отеле можно сделать. А на Вилле де Гранж, которая является историческим...
Ну, а вот, я извиняюсь, что перебиваю, Юрий Борисович, а как вот собрать этот материал? Они ходят с биотуалетом. Раз. То есть они, он срать будет вот в этот опять, биотуалет. Да. А он будет срать свой туалет, это 100%, это уже точно не возьмешь. Далее. Но можно, наверное, какие-то там биопробы, он до чего-то дотрагиваться будет, не будет. Ну, большой вопрос, загадка, да? Но по воздуху, наверное, какие-то вещи можно есть. Оборудование улавливает какие-то частицы. Наверное, что-то будет такое. А, допустим, я не знаю, я вот не разбираюсь. Ну, я что-то читал, но я не понимаю в этом, как это можно. Но, тем не менее, так сказать, у них-то есть возможность не допустить этого сбора материала, даже там микроскопического, я имею в виду, у его там охраны и так далее, Путина. Или же все равно, если любой контакт будет, то точно уже они получат что-то.
Ну, тут трудно сказать, потому что в этой области, как и в других технических областях, на каждую меру есть контрмера. И ты никогда не знаешь. Ты совершенствуешь свои меры, а они совершенствуют контрмеры. Но, во всяком случае, для Путина созданы условия для того, чтобы это произошло. Потому что есть такое впечатление, что человек хочет поговорить откровенно. Выговориться. И вот это то, что нужно Байдену, нужно американцам. То есть разговор по душам. Да? Главное им понять, парень отвечает за свои слова или не отвечает. И вот насколько Путин пойдет на это, настолько зависит результат этой встречи. Поэтому их с американской стороны, там Путин что-то булькал про стратегическую стабильность. Вот если хотите, мы поговорим. Вот вопрос стратегической стабильности – это вообще такая шняга. Ну, это вообще исторически. Не только сейчас, а вообще. Это вот когда делать нечего, уже все плохо, в стране ничего не может. Начинает контролировать вооружение, хотя их не надо контролировать. Ядерное оружие – это благо. Его должно быть много, чтобы у потенциального агрессора не возникла идея нажать первую кнопку.
Доктрина сдерживания на это и направлена.
Я их собью всех, да? А когда их много, ну, тут возникает сомнение. Ну вот, то есть про это наплевать и забыть. Значит, американцы свели это все к двум вопросам. Восстановление дипломатического персонала, возвращение послов и возвращение численности персонала до нормального. А второй – это вопрос очень специфический. Дипломатический вопрос, что в российском, а раньше в советском посольстве никогда не нанимали обслуживающий персонал из числа американцев.
Да, да, это известно.
Потому что, ну, все, считалось, раз они, это глаза и уши ФБР, ЦРУ, в советском, в российском посольстве, это, об этом даже никто не думал. Американцы полно, в огромных количествах, десятков, сотни их нанимают.
Юрий Борисович, у нас что-то со звуком, значит, что-то происходит. У вас со звуком на вашей стороне что-то, он так пропадает, звучок.
Что вы говорите? Я нормально слышу. Скорость у меня замечательная.
Связь плохая, да? Ну, вот пишет мне Константин. Ну, давайте продолжим. Если что, мы в крайнем случае, если будет совсем плохо, перезвоним. Да, вот мы остановились на, значит, обсуждении этого вопроса. Так, продолжим.
Я вспоминаю, значит, времена Советского Союза, когда американское посольство находилось в старом еще здании. Всех же сотрудников российских, обслуживающих, так сказать, нанимали через УПДК. Управление делами
дипломатического ведомства,
которое находилось полностью под вторым главком и седьмым КГБ, а сейчас оно наверняка находится под ФСБ.
Ну, конечно, конечно.
И вот, как заходишь в это здание, да, там несколько ступенек сразу, и потом такое типа подиума, и там сидела большая, пышная дама, вот как сотрудница Треста какого-нибудь там, мясокомбината и так далее. Она имела звание полковника КГБ. но не для американцев, естественно. И эта женщина была первая, кто встречала всех, кто заходил в посольство. Что это значит? Вот представляете, в апреле 1985 года сотрудница РУЛ Олдридж Эймс, который решил сдаться КГБ и поработать, заходит в советское посольство, его встречает человек впереди, специально обученный в прибаннике. А Эймс ему говорит: я хочу передать это, называет имя человека, который был известен как связанный с КГБ. Товарищ, который его принял, он все понимает, он тут же все это несет и пошла, связь поработала. А если бы аналогичный человек в американское посольство зашел, он бы попал бы прямо на эту даму, он бы обратился к ней в помощь, за помощью, там, типа, установи мне контакт. Она бы его прямым делом...
Ну да, конечно.
То есть это был идиотизм. И я его вот сейчас не понимаю совершенно, на кой черт американцам их нанимать. Дальше. Они говорят, мы хотим молодых сотрудников туда посылать. Я вообще считаю, что Госдепартамент вредный. Играет самую вредную роль во внешней политике США. Их несколько там. Mm-hmm. Пентагон, активный участник внешней политики. ЦРУ, ну, другие. И Госдеп. И у каждого свои функции. Вот Госдеп, им нужно говорить. Говорить, чтобы говорить. Они никогда не понимали, что говорить иногда нужно только с позиции сил. Если этой позиции нет, то это говорильня превращается в пустопорожнюю болтовню, которая кроме вреда ничего не приносит. Вот. Поэтому очень часто, чем их меньше, тем их лучше. Ну вот так, это по первому вопросу. По второму, по Сирии. Путину дали, вернее, к нему обратятся с вопросом, где, если он что-то еще может...
Так.
Вот этот вопрос. Что за вопрос? Есть резолюция Совета Безопасности, согласно которой есть 4 коридора оказания гуманитарной помощи сирийским беженцам в провинции Идлиб. Mm-hmm. Это те, где проживают противники Асада. Последние месяцы главным образом Россия, ну и примкнувший к ней Асад, перекрыли 3 канала. Остался один. Ну и это грозит, как считают в Америке, в Западной Европе, гуманитарной катастрофой. Нужно переголосовать сейчас в Совбезе эту резолюцию для того, чтобы открыть 3 канала гуманитарной помощи. Россия артачится, говорит, что давайте, вот хотите вы помочь, давайте всю эту помощь Асаду, а Асад ей ее передаст. Ну, тогда получается безумная ситуация. Ну, Запад даст помощь Асаду и таким образом сделает его легитимным. Это безумие. Так вот, перед Путиным будет поставлен этот вопрос. И мы посмотрим, что он ответит. Если он скажет, допустим, да, то мы посмотрим, может он это исполнить или нет. Потому что здесь это просто. От него требуется очень простое дело. Дать свою команду товарищу Лаврову. Лавров должен дать команду Небензе, и Небензе должен поднять свою руку. Все очень просто. Вот на этом будет проверено, может ли Путин что-то, если да может, то как. Вот такая ситуация, как у меня, как это видится сейчас.
Так, понятно, нас сейчас смотрит 12 600 человек, 3500 лайков уже поставили. У меня огромная просьба, пожалуйста, к тем, кто присоединился, это почти там 10 000 человек, я вас... Очень прошу ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах размещайте. Мы 29 минут в эфире, чтобы к нам присоединилось еще какое-то количество народу. Это было бы очень и очень хорошо. Значит, с этим мы разобрались. Хотя мы сейчас еще вернемся к самой встрече, собственно, то, что будет происходить в Женеве 16 июня. Но еще предварительно пару вопросов по Китаю. Все-таки вопрос заключается в следующем. Насколько серьезно в Вашингтоне рассматривают претензии Китая, ну, экспансионистские претензии, именно на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, именно российские? И насколько серьезно оценивают планы, ну, фактически отторжения этих территорий от России? И, ну, неважно, военным ли это будет путем, путем ли интенсивного, значит, освоения чисто humanity, да, что называется, человеческим ресурсом, экономика, деньги, инвестиции, все эти силы Сибири, слабость Сибири, То есть, насколько серьезно рассматривают возможность усиления Китая экстенсивное, да, приращением территории. Потому что, что там говорить, там находятся значимые природные ресурсы на этих территориях, которые Россия, понятно, как осваивает в пользу там, узкой группки и хищнические. Китай также хищнические, но не в пользу какой-то узкой группы, а для собственного геополитического роста, для геостратегического роста. А вот нет ли такой позиции, что все-таки дать доступ к этим ресурсам путем и без того за счет Кремля ослабления России и возможности де-факто упасть как приз, повторяю, вот этим территориям, насыщенными ресурсами, вот полуторамиллиардному Китаю, рассматривается как опасная угроза его роста такого, да, который приведет... Там же ведь есть полиметаллические руды, редкоземельные металлы. А. Чего только нет. Помимо нефти, газа, просто воды чистой, да, лесов и так далее. То есть, это ну, такая, в общем, кладезь, так сказать, для развития китайской экономики. Тем более, если производства будут выводиться, там такие микропроизводства, так сказать, вот этих электроники и всего остального, то для Китая, в общем, чисто экономически, учитывая, что он продолжает сочетать себе и распределительное начало в экономике, и чисто рыночное, как это, в общем, было на протяжении десятилетий после того, как начались реформы Дэн Сяопина. То есть, это очень интересное приложение усилий для освоения этих территорий. Это и некий национальный подъем. И вообще китайцы Сибирь считают своей. Они считают, что Ермак Тимофеевич, который их там хлопал, да, что пора бы уже как бы... некоторым образом открутить обратно эту педаль-то, в общем говоря. Я сам в Китае много раз бывал, очень много. Я проехал весь Китай почти. Я был в Кантоне, ну, естественно, в Пекине. Я был на островах, я был в Гуанчжоу. И я хочу сказать, что при всей такой, в общем, известной внешней китайскости, что они, в общем, не выказывают, как показалось, такой агрессивности, вот именно в планах экспансии на территорию Сибири, восточной, прежде всего, Сибири, Забайкали, вот тут вот весь район, в принципе, они расценивают, что а нам растет некуда. У нас 1.5 миллиарда. То есть, когда доходит до обсуждения, то, ну, хорошо, а будет 2 миллиарда, а 2,5 миллиарда, хорошо, а 3 миллиарда, они где жить-то будут? А им надо вода, лес, им надо где-то работать, добывать эти ресурсы, осваивать какие-то пространства. То есть, ну, это мальтузианская теория, о которой я много раз говорил. Да. Вот. Поэтому, вот как в Америке это рассматривают, насколько может усилиться Китай за счет получения такого куска России?
Вы знаете, вот тем, кто верит в теорию Даллеса, да, в план Даллеса.
Такие есть у нас.
Есть такие, да. Я сейчас... Кто верит во всемирное правительство? Кто верит...
Нюрнбергский клуб.
Да, кто верит в проникновение, так сказать, парапсихологическое в мозг госсекретаря Мадлен Олбрайт, где она собирается захватить Сибирь. Там. Я сейчас вот этих сторонников, симпатиков этих теорий расстрою.
Да.
Американские администрации традиционно они не смотрят так далеко, Марк Захарович. Им бы только день простоять, до ночи продержаться.
Так вот это печально, планирование. Это печально.
Очень. Это вот планирование до конца первого срока. Вернее так, первые два года – это раскрутка, третий год – это вот осуществление планов, а четвертый – это уже подготовка со значительным окрасом популизма к перевыборам с тем, чтобы выиграть второй срок. И поэтому какой-то озабоченности по поводу территориальной экспансии Китая я здесь не наблюдаю вообще.
Понятно.
Трудно это объяснимо. Тем более, что очень часто в область внешней политики в администрации попадают люди, которые ну, до этого... имели к ней весьма косвенное отношение. Вот если взять команду Дональда Трампа, там совершенно случайные люди, которые меняли друг друга там и так далее. Поэтому практически никакого. И вообще, вот раньше, да, была какая-то озабоченность, что Россия может примкнуть к Китаю и так далее. Но вот сейчас, я вижу, в связи с поездкой Байдена, полная успокоенность в этом плане. То есть Путину и стоящей за ним его России, путинской России, будет дана возможность выбора. Выбирай, то ли там, то ли там. Но вот наша политика такая. Если ты не с нами, то ты там. Вот так я это все вижу. И у меня такое впечатление, что этот месседж был понят в Кремле, потому что ну вот буквально вчера, что ли, Путин дал интервью этой программе, телепрограмме «Москва, Кремль, Путин», да, я ее не видел, но я слышал ее изложение. Он белый и пушистый.
Это понятно.
Да, и он говорит, что мы должны вообще разговаривать. Кстати, вот он, вот что он хочет, чтобы после этого, после результата встречи, Байден сказал, что вот как Маргарет Тэтчер в свое время сказала в отношении Горбачева, мы можем иметь дело с господином Горбачевым. Вот то же самое хочет услышать сейчас Путин. И будем разговоры разговаривать. Вот что хочет Путин увести оттуда. И, конечно, в этом плане это был сильный щелчок по носу, который он получил о том, что его с приличными людьми вместе на пресс-конференции не пустят.
Как у нас говорят, берут на рыбалку. Не берут на рыбалку.
Совершенно верно. Может быть, пустят, но это будет конфетка, которую нужно будет
заслужить.
Да, нужно будет заслужить.
Не, ну Путин же, он всегда был мутный. Он и во все времена. Он сейчас не стал другим, потому что он может балаболить все, что угодно там. Он приедет, он все будет делать наоборот.
Он мутный.
Он никогда не был таким.
Человек троечник по своему психотипу. Это вечный троечник, у которого очень эклектический набор знаний. Тройка там, тройка сям, нахватался. Вот есть такая радиостанция «Эхо Москвы», ваша любимая, да?
Да уж.
И есть там очень уважаемый вами главный редактор, у которого очень большие связи, много собутыльников в Кремле. Вот как он проговорился. Я думаю, что потом он пожалел об этой фразе. Он так проговорился, что у Путина большие провалы с историческим образованием. Поэтому он черпает очень много знаний исторических. Он черпает из журнала, который издает «Эхо Москвы». Журнал.
Дилетант.
Сегодня он прочитает одну статью, а в следующем месяце другую статью. А статьи-то разные. То есть нету систематических знаний, на основании которых может выработаться понимание стратегическое, системное, понимаете, реальность во всех их противоречиях и зависимостях. Это эклектический какой-то набор знаний, и вот он между ними мечется. Прочитал он книгу, он про Киплинга разговаривает. Прочитал он статью про тот самый Великую Смуту. Он про Лжедмитрия, может, там что-то поговорить. Вот такое, понимаете? Поэтому он и мутный. Когда он говорит о стратегических вещах, он... Вот смотрите, вы когда-нибудь слышали, я ни разу не слышал, его концептуальное изложение, какие у него претензии к Западу вообще и к Америке в частности. Он и не сводится, недавно он говорил, значит, интервью, по-моему, не так давно, он говорил это при Трампе еще, NBC, о том, что ему не нравится, что да к нам с ногами сюда забрались, нам говорят то делать, все. Ну вот это базар, это босяцкие все разговоры. Скажи конкретно, что тебе не нравится, что сделал тебе не так, там Байден, Обама. Обаму они не очень любили, но я никогда не слышал, что сделал Обама не так. Теперь он что-то бубнит про стратегическую стабильность. Что тебя не устраивает в стратегической стабильности? Он же единственный человек, единственный представитель ядерной страны, который за последние годы, начиная с 2014 года, который бряцал и продолжает бряцать ядерным оружием. Это же он сказал публично на весь мир, что когда он аннексировал Крым, он дал указание приведения ядерных сил России в полную боеготовность. Это же почти накануне войны. Кто из западных лидеров после Второй мировой войны, когда говорил нечто подобное? Никто никогда. Понимаете? Кто рассказывал, вы когда-нибудь слышали, чтобы президент Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности отставил какую-то секретную картинку на столе, которая бы сфотографировала CBS, где бы была показана ракета, летящая на Москву там или... Это бряцание, это пытание, попытка использовать ядерное оружие, которое создано для того, чтобы его не использовали, даже не дома.
Конечно.
Но он пытается его использовать в качестве орудия шантажа. Это единственный человек. Вот вся его мутность.
А Вы знаете, он, Юрий Борисович, он же как бы попытался это сформулировать в 2008 году на Мюнхенской речи знаменитой, да?
Ну да.
Так она вся, если ее прочитать, вот вверх, вдоль и поперек, да. перекрутить, зада наперед, с переда назад, ну там все сводится к тому, что вы обещали не расширять НАТО, но оно расширяется. Первый тезис. Второй тезис – нас не взяли на рыбалку. Тезис не взяли на рыбалку. Да, мы хотели, но нас не взяли на рыбалку. Хотя как тебя не взяли на рыбалку? Да. Если ты на Западе, все твои авуары, все твои активы, баба бывшая твоя, доча твоя одна, вообще вышла за голландца, вторая доча. Да. То есть все у вас там. Как же вас не взяли? Да. Вас не берут, значит, в клуб приличных людей. Так это надо заслужить. Это как Оксфорд должен был закончить твой дедушка. Дорогой друг, ты не можешь стать сразу с Оксфордом. Ты... Пойми, что дедушка твой, то есть должно поколение пройти для того, чтобы стать частью, органической частью вообще западной цивилизации, в которой твое мнение достаточно. Более того, дали огромный, ведь по существу дали аванс в виде приглашения в эту семерку, ставшую восьмеркой. Это был гигантский аванс. Тебя посадили на эту рыбалку. Ну ты вот, да, там крючки там какие-то, червяков меняешь, но тебя уже взяли, ты уже практически на рыбалке. Но ты, сука, все как действительно жопы разнес к чертовой матери. Непонятно, действительно, цена эту. Ну, получил ты этот Крым. Дальше-то что ты с этим Крымом-то будешь делать? Да, но нет, я просто к тому, что у него нету сформулированного мнения, даже несмотря на мюнхенскую речь, где считается, что он что-то там такое сказал, потому что нет идеологии. Этот человек никогда... Не имея вот этой системы знаний, не имея глубокого прошлого, да, оно должно основываться хоть на чем-то очень важном. На чем-то, что создавало личность
человека. Даже на человека. плохом, там, национализм, нацизм.
Но там хер с ним, пусть тема. Хотя бы так. Но это идеология. Это идеология.
А сейчас хаос.
Да. А сейчас хаос.
Хаос. Вот у него в голове хаос, и хаос в идеологии, хаос...
А можно ли считать, что вот этот хаос заполнится вот этой китайщиной, да? Потому что он то и дело изображает вот сближение с Китаем, посылает Лаврова, тот заявляет, давайте на юань перейдем, давайте пластические операции себе сделаем, сузим глаза.
Они смеются.
Что он хочет сделать?
Да. Я вам скажу так. Китайцы, они очень тонкие люди. Но вот эти тысячелетия цивилизации, они дают себя. У меня личный опыт был с китайцем. Когда я работал здесь, в Вашингтоне, я встречался с китайским установленным разведчиком. Он был корреспондентом под крышей известной китайской газеты, очень крупной газеты.
И он был известен. Жибао, наверняка же Минжибао.
Другая.
Ну, бог с ним, ладно, хер с ним.
Он известен центру как очень агрессивный шпион. И когда мы с ним познакомились на пресс-конференции в Госдепе, он узнал, что я из ТАСС, он буквально бросился на меня. Мы начали с ним встречаться, и меня поразило. Есть определенная тактика у разведчиков, да? Когда начинаешь встречаться, есть определенный набор вопросов, которые... сразу начинает задаваться. Это установочные данные. Где родился, тебя начинают спрашивать, где учился, ну и так далее. Чтобы где работал, чтобы понять, кто ты там и так далее, и проверить. И у меня было такое впечатление, что мы с ним учились в разведшколах по одним учебникам. Хотя говорят, что китайцы, они там тонко, каждый по крупице. Там, ну, может быть, так оно и есть, но этот был. Он такое впечатление, что мы в одной группе учились в разведшколе. И он меня настолько уже... Мне стало даже обидно, что так грубо это все, что я начинал ему отвечать зеркально. Он спрашивает, где ты учился? Я ему отвечаю тут же, а ты где учился? Он спрашивает, а ты имеешь доступ к секретным документам в посольстве? Я говорю, ну, вообще-то да. И тут же у него, а ты? И так далее. И вот мы с ним говорили о том, сравнивали уровень жизни в Китае в то время, середина 80-х, и в Советском Союзе. Китай тогда, миллионы, громадная часть населения просто голодала.
Да, это там известно.
Он, разведчик, во второй командировке вместе с женой, он получал в месяц $250. При этом он планировал купить здесь и повезти в Китай телевизор, музыкальный центр, да, еще неплохо бы холодильник и так далее. Я спрашивал, старик, на какие деньги? Ты же умрешь с голоду. Оказалось, они сбрасывались в посольстве где-то там по $30-40 в месяц и готовили и питались в посольстве. Я так представлял себе...
Экономили, то есть экономили.
Чем-то громадный чан, где варится рис или лапша, и вот они оттуда ложками хлебают, остальное копят. И когда мы все это сравнивали, уровень развития двух стран, он мне так сокрушенно говорил. Говорит, да, вы далеко от нас ушли, далеко ушли. Это была середина 80-х, да? Потом, я помню, осень 86-го года он вызывает меня на чрезвычайную встречу и трясет передо мной бумажкой. Из посольства, гриф для этого самого, for your eyes only. Я уж меня так аж ехнуло, неужели он готов поработать на Советский Союз? В бумаге написано, что Всекитайское собрание народных представителей приняло историческое решение. В чем оно заключается? Прекращаются понты за мировое господство, так. Перестает мериться Советским Союзом, кто из них более марксист-ленинец. Вооруженные силы сокращаются минимум на треть, быстро, немедленно. И Китай начинает заниматься экономикой.
Угу.
Это было осенью 86 года.
Ну, да.
Я потом уехал, да, в то время, значит, если ты увидишь в Китае вещь с надписью «Сделано в Китае», это значит в Тайване. Но я приехал туда через 6 лет, в Соединенные Штаты. Все полки магазинов были забиты самой разнообразной продукцией, изготовленной уже в материковом Китае. Bottom line, как говорится, в сухом остатке. Страна перестала заниматься понтами и ерундой и занялась своими внутренними делами. И он говорит, вот передай туда центр, мы теперь с завтрашнего дня, мы другие. Центры не хотели. Очень долго. Они думали, что это все закамуфлировано, что все будет по-старому, а это просто дымовая завеса. Опять ошибились. Так вот, когда они смотрят на этот режим путинский, я уверен, они думают, какие же это несчастные черви. Они их презирают. Понимаете? Они презирают эти понты. Они презирают этих людей, которые получили триллионы долларов за 20 лет от нефти. И вместо того, чтобы поднять экономику страны, они настроили себе дворцов, накупили яхт там и так далее, и так далее. То есть Россия может быть только табаки при Акеле или при Шерхане. Я имею в виду путинскую Россию.
Да, понятно.
Там, откуда хотят Запад сейчас объявить войну Китаю, то есть в области инноваций, науки и так далее, Россия никак не заместит ни Америку, ни Европу. И стратегический альянс России и Китая никак не нужен, потому что они не могут положиться на этих идиотов. Нельзя иметь в качестве стратегического союзника гопника с понтами, который не знает, что он завтра может учудить, что ему в голову завтра придет. Вот так я это все вижу. Поэтому сложный выбор перед Путиным, его режимом, или как, перед его режимом вообще и перед Путиным в частности. Такая вот ситуация. То есть так. Китай не позволит, не позволит создаться ситуации, когда его безопасность будет зависеть от решения Путина привести ядерные силы России в состояние полной боевой готовности, потому что Путин захочет откусить еще какую-то часть территории соседней страны. То есть Китаю совсем не нужен такой союз. Но вообще, по большому счету, я считаю, что экономика Китая и Соединенных Штатов настолько стала взаимопроникновенной. Угу. То есть Китай – это мастерская дешевая по производству тех товаров, которые придумывают, дизайн делают Соединенные Штаты Америки. И настолько это как-то так взаимосвязано сейчас, что я уверен, что после какой-то периода турбулентности они все-таки договорятся и найдут общий язык. Же Китай, он, конечно, где-то передернул картишку. В чем он передернул картишку?
Да.
Этого стратегического решения осенью 86 года они ли приняли законы, которые создали стабильный инвестиционный климат благоприятный. Они сделали предсказуемые правила игры. И учитывая низкую стоимость рабочей силы, туда приехали западные компании, которых они не трясли, как трясли в России. И трясут. Они не садили их в тюрьму, их представители, как садят в тюрьму сейчас. И плюс Китай, отказавшись от понтов, о криках о великом Китае, о вставании с колен, он объявил себя развивающейся, скромной страной. И благодаря этому в рамках Всемирной организации труда он получил привилегии, как другие развивающиеся страны. Он ослабил юань, сделал дешевым экспорт, тем самым его увеличил. Вот это все, что привело к тому чуду. То есть американцы и европейцы сами на свои деньги построили вот этого монстра.
Ну да, да.
Распали 20 лет, даже больше. Распали. Но вот слава богу, что проснулись.
Ну, по сути, ведь надо сказать, что старт был дан договоренности Мао и Никсона вот этих в 70-х годах на противостояние с Москвой, как сверхдержавой. Американцы взяли себе в союзники Пекин, что было как бы в тех условиях вроде как оправдано. Это Киссинджер, благодаря ему многие состоялись вот эти договоренности. И в дальнейшем Китай получил, ну, режим благоприятствования, инвестиционный в том числе. Да, это было следствием, то, что они отказались. А что сейчас? Смотрите, бюджет американский, Министерство обороны, 700 с лишним миллиардов долларов. У Китая 600 миллиардов долларов. То есть Китай вторая страна в мире, которая имеет оборонный бюджет именно такой. Причем все продолжают рассуждать, причем об армии Китая, как о... Еще, знаете, из середины там чуть ли не 20 века, что эта армия, она больше против действительно возникающих периодически, с разных периодов, Китай сыт, значит, гражданскими войнами. Там это всегда было. И армия выполняла больше внутреннюю функцию, она не справлялась бы с какими-то большими завоеваниями. Но прошло там, ну, там скоро столетие. Китай сильно изменился, и его изменили технологии. Прежде всего, технологии изменили Китай. Потому что они их реципиировали, смогли оплодотворить. Да, вот это бесконечное копирование, бесконечный контрафакт. Но сейчас они, извините, они на Марсе ходят их. Их да. Пусть они наворовали, но это же их марсоход ходит. Не это. Они в Луну полетели собираются, вы понимаете? Ну, а это как? Да. Ты не скопируешь. Это уже уровень технологический такой, что если они сами в состоянии на Луну полететь. Ну, ребята, дорогие, это уже вообще другой Китай. Вообще совсем не тот Китай, о котором мы знали еще, там, не знаю, даже из 20 века, я уж не говорю, там, что это Китай легистов каких-нибудь. Конечно, нет. Цинь или Хань там, и так далее. Династии. То есть, это уже совсем-совсем другой Китай. И поэтому, как мы рассуждаем, вот логика нашего рассуждения, Юрий Борисович, части какой-то, да, что Китай неизбежно начнет поглощать Россию, причем вполне можно представить, что компрадорская олигархия и чиновничество просто продадут себе Китаю. Мы сбрасываемся, отходим к своим авуарам в Америке, в Европе, в цивилизованных странах, все это, ну, Путин умирает, а вот все его наследники говорят, да что, мы можем сдельно договориться, забирайте Западную Сибирь, Дальний Восток, это вам будет стоить, ну, еще пару триллионов, забирайте все, вместе с народом подневольным, русские пусть у вас батраками работают, значит, они это сбрасывают, но сама по себе ситуация закручивающаяся, спирально вот это, она может вызвать внутренние процессы, при которых, ну, Россия может начать распад, и какая-то ее часть останется Европой, то есть к Западу отойдет европейская часть, которая не станет китайской никогда, потому что там живет, ну, в общем, русские, они мало чем отличаются от европейцев, там, по облику и так далее, а от китайцев все-таки отличаются. Все-таки, ну, как бы мы ни говорили, другая цивилизация, другая раса, все другое, и культура другая, они, например, в Бога не верят, да, потому что конфуцианцы – это вера в небо, а русские, какие бы они там ни были, там, со всеми их там тараканами, но все-таки они верят в надличное существо, да, в Бога, который не видим, там, и так далее. То есть, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот вопрос, может ли вот эта ситуация противостояния Запада и Китая, двух моделей развития будущего, спровоцировать или помочь русской силе, оппонентам вот этого путинского режима, со всем набором, который мы о нем знаем, избавиться от него? Вот понимаете, избавиться, и вдруг Китай станет инструментом, вот это противостояние станет инструментом избавления. Не внутренняя оппозиция, которая...
Избавиться от Путина?
Да, избавиться от Путина.
Ну, я думаю, что избавление произойдет даже без экспансии Китая гораздо быстрее. То есть, судя по нему, по заметной такой динамичной утрате им своих позиций, его заменят, его пора уже менять. То есть, я вижу это все как очень отдаленная перспектива вот территориальной экспансии Китая. А Китай-то, он никогда не был агрессивной страной. Я не помню,
но это когда раньше бы Китай... Было.
Ну-ка, да, это вот они собрали вот этот все из Китая, после этого они только отбивались, насколько я помню, знаю.
Да, но теперь их 1,5 миллиарда, им надо где-то жить. А будет
Ну
два.
да, но говорят, что не все территории еще, так сказать, освоены в Китае. Хотя, да, и последний недавно совсем разрешили китайцам иметь двое детей, да, это
Да,
буквально вообще
да.
чуть ли не в
Ну, сняли
прошлом месяце.
ограничения на одного ребенка, да.
Ну, смотрите, они мягко это все делают. Вы же знаете, что там целое поселение уже есть на Дальнем Востоке, где они
Абсолютно.
живут и получили там на 50 лет, и вот они там заселились, и они оттуда уже не уйдут. Но пока это придет осознание, что это экспансия, так сказать, а не взаимное экономическое сотрудничество, я думаю, что уже не то, что Путин, даже его преемник уже успеет посидеть и состариться, и уйти, так сказать, в небытие. Это очень долгий, длительный процесс. Я не думаю, что это является предметом озабоченности, практической озабоченности в государственных органах США. Они не смотрят так далеко.
Ну, просто уже формируется такая негласно прокитайская партия вообще в окружении Путина, она уже как бы, в общем, есть. Так что, ну, посмотрим. Процессы в 21 веке идут еще быстрее, честно говоря. Понимаете, Китай уже другой, все другое. Тут многое что другое. Но в любом случае, мы 56 минут уже в эфире. 16 151 человек нас одновременно смотрит прямо сейчас. У нас поставили лайки 5233 человека. Ну, я, во-первых, благодарю Юрия Борисовича за этот разговор. Он был очень своевременный, потому что посмотрим, как в среду все пойдет. 16-го остается-то уже каких-то несчастных 3 дня, и мы как бы, у нас появится повод обсуждать это дальше, уже итоги. Мы обязательно хотели бы вернуться к этому разговору, я думаю, это было бы полезно. Ну, еще раз повторяю, после уже событий, связанных с встречей в Женеве в верхах. И прошу еще раз всех зрителей канала, подписывайтесь на канал Юрия Борисовича Швеца, он дан в описании и в интерактивной ссылке по имени Юрий Борисович, вы увидите в описании к видео. И, соответственно, подписывайтесь на наш канал тоже. Приходите, будем снова встречаться в эфирах. Юрий Борисович, спасибо огромное.
Спасибо за внимание. Приходите на мой
Да.
канал. Я вам там расскажу то, что вы не услышите нигде. Разведка, шпионаж, все о политике. Всего вам хорошего.
Да, всем спасибо и до свидания.
До свидания.